Глава вторая. Двор завершен двора. Исход. 27 глава. С 9 по 18 стихи. Сделай двор скинии. С полуденной стороны к югу завесы для двора должны быть искрученными вессоны. Длиной в 100 локтей по одной стороне. Столбов для них 20 и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. Также их был по северной стороне завесы 100 локтей длиною, столбов для них 20 и подножий для них 20 медных. Крючки у столбов и связи на них из серебра. В ширину же двора с западной стороны завесы 50 локтей, столбов для них 10 и подножий для них 10. И в ширину двора с передней стороны к востоку завесы 50 локтей, к одной стороне завесы 15 локтей вышиною, столбов для них 3 и подножий для них 3, и к другой стороне завесы 15 локтей, столбов для них 3 и подножий для них 3. Одни ворот двора завесу 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из крюченого вессона узорчатой работы, столбов для них 4 и подножий к ним 4. Все столбы вокруг двора должны быть соединены связями из серебра, крючки у них из серебра, а подножие к ним из меди. Длина двора 100 локтей, а ширина по всему протяжению 50, высота 5 локтей, завесы из крученого вессона, а подножие у столбов из меди. При изучении скинии прежде всего мы остановимся на ее дворе, потому что будь скиния доступна нашему взору, первое, на что упал бы наш взгляд, был бы двор скинии. Если вы прочли указанный отрывок исхода с 25 главы до конца книги, то вы, вероятно, заметили, что Бог, намечая план постройки скинии, начинает отнюдь не со двора, а с внутреннейшего места своего жилища. Первое, о чем он дает Моисею указание, это о ковчеге завета во святом святых. Затем следует святилище со столом для хлебов предложения, золотым светильником и золотым жертвенником, точно так же, как и сама скиния. И только в конце идут медный умывальник и медный жертвенник, вокруг которых столбы с их завесами составляют ограду всего или двор. Вот это тот путь, возлюбленные, который Бог избрал во Христе Иисусе, чтобы Ему приблизиться к нам. Из святого святых небес, с престола Своего Божеского величия опустился Он через завесу, то есть плоть Свою, Евреям 10, стих 20, чтобы во святилище Своей земной жизни, совершенной отдачи и непоколебимой преданности исполнить волю Отца, и затем, дойдя до крайнего предела, предать себя, как Агнца Божия, на медный жертвенник креста для искупления грешников. Таков, как уже сказано, путь Божий – это те чудные факты, которые прежде всего должны быть усвоены верою. Это тот фундамент, твердое основание Божие, на котором радостно покоится упование нашего спасения. Это благая весть о том, что спасение мое исходит от Него, что оно совершено им. Раньше, чем я буду в состоянии направить шаги свои к небу, чтобы быть там, где Он, мне необходимо увидеть и верою себе усвоить, как Он ко мне и для меня сходит с небес. Однако же при нашем изучении мы сделаем, пожалуй, лучше, если пойдем от внешнего к внутреннему, то есть тем путем, которым должен идти человек, чтобы достичь Бога во святом святых. И так как мы все по природе находимся вне святилища, что нам во всяком случае надо раньше всего достигнуть двора. Постараемся объяснить себе все части двора отдельно и насколько Господь нам даст света, уяснить себе их значение. Сегодня же обратим наше внимание на завесы двора. Если бы, возлюбленная, какой-нибудь посторонний человек, не знавший ничего о скине, нечаянно на нее наткнулся, он не мог бы составить себе никакого понятия о том, что она в себе заключала и для какой цели была построена. Меньше всего мог бы он узнать что-либо относительно блеска и славы, скрытых внутри, потому что туда взор его не мог проникнуть. Все внутреннее было бы для него скрытой тайной, о которой он не мог составить себе никакого представления и разве только мог узнать кое-что из рассказов других. Его глаз раньше всего остановился бы на дворе на 100 локтей длиной 50 шириной, который был образован безукоризненно белыми завесами, поддерживаемыми 60 столбами. Эти завесы заключали в себе внутреннее сокровище, выключая в то же время всякого постороннего. Это живо напоминает нам невозрожденного природного человека, стоящего еще вне Христа и его спасения. Он, собственно, еще не знает, что ему делать со Христом, когда он, наконец, серьезно начинает думать о Христе и его жизни, и ему также не ясно, какое значение имеет для него смерть его, хотя бы он слышал об этом бесчисленное объяснение. Он смотрит и смотрит, и не видит ничего для себя привлекательного, потому что он ничего не знает о славе и божественном величии присущих Христу, не знает, что в нем обитает вся полнота Божества телесно, а потому и не может увидеть славу его, славу как единородного от Отца, полного благодати и истины, как могут видеть открытым лицом ученики его. Все, что он в конце концов смог бы открыть в нем, это может быть безукоризненная чистота, невинность его существа, которые, если их рассматривает человеческий глаз, без света свыше, способны скорее изгнать и исключить человека из его близости, чем его ободрить для радостного приближения. Что завесы двора были в действительности символом этих славных совершенств Христа, это кажется нам ясным и впоследствии станет еще яснее. Рассмотрим прежде всего ткань, из которой были сделаны эти завесы. Они были, как это видно из текста, приготовлены из крученого белого виссона. То была очень дорогая ткань, много превосходившая обыкновенный шелк и ценившаяся на вес золота. Цвет ее был белый, чрезвычайной чистоты и чрезвычайнейшего блеска. Мы видим скинию со всех сторон, заключенную в этот драгоценный виссон так, что нет нигде места, где можно бы заметить какую-либо другую ткань. В книге Откровения, 19 глава, 8 стих, мы читаем следующее относительно невесты Агнца. «И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый, виссон же есть праведность святых». Не желая оставить нас в сомнении относительно значения виссона, Духу Божию благоугодно было в этой символической книге пояснить нам его настоящий духовный смысл. Это праведность святых. И заметьте хорошо, не их собственная, а праведность им данная. И от кого же иного могла она происходить, как не от ее жениха? Если мы теперь это самое значение придадим завесам из белого виссона, принадлежащим к одним из прообразов или теней будущих благ, то они показывают нам Христа в его человеческой праведности и чистоте. Здесь является он нам безгрешным и беспорочным. Я предлагаю вам проследить всю его жизнь, его страдания даже до смерти, и смею заранее вас уверить в том, что где бы вы его ни встретили, вы всегда найдете его таковым. В пустыне ли, в жестоких ли искушениях, в храме ли, учащим или наставляющим, в пути или дома, или среди друзей или врагов, никогда не было лести в устах его и лукавства в сердце. Все, кто знал его, должны были засвидетельствовать это. Когда он предлагает своим врагам вопрос, кто может обличить меня во грехе, мы не слышим ответа, у них не нашлось его. Видя приближение князя мира сего, он выразительно мог сказать, во мне он не имеет ничего, потому что он не находил ни одного пятна на белом весоне своей праведности. Враждебный ему и отпавший от него ученик, который получил бы, может быть, некоторое утешение в своем предательстве, если бы мог найти в нем хоть какую-нибудь вину, вынужден был, прежде чем ушел из этого мира, сознаться, что, изменяя ему, он предал кровь невинную. И судья, осудивший его на смерть, вынес из короткого пребывания с ним такое глубокое впечатление его непорочности, что вынужден был раз за разом признаться в тысячной толпе, я не нахожу никакой вины в нем. А вы могли ли вы найти в нем хотя бы единое пятно? Между тем, если мы всмотримся немного глубже в происхождение Виссона, то нам откроется новая истина. Эта драгоценная белая ткань была самая тонкая, самая чистая хлопчатая бумага, которая добывалась из семени, положенного в землю умершего и затем как бы воскресшего в жизни, приносившего этот драгоценный плод и таким образом возвещала о смерти и воскресении. Это являет нам Христа как нашу праведность, потому что написано «Он был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего» Римлянам 4:25. Когда Он шел на смерть, наше бремя грехов лежало на Нем, оно не извело Его в темницу. Он должен был вкусить смерть за всех. Когда же вина была искуплена, смерти невозможно было удержать Его. Деяние 2:24. Он явился снова, но уже без вины нашей, пленив плен. Псалом 68, стих 19. И впредь никогда никакой грех не может быть больше возложен на Него, и в Него, как воскресшего, вечно непорочного, блистающего Своей праведностью, должны мы облечься. О, братья мои, Он никогда не мог бы сделаться нашей праведностью, если бы Он сошел с нашими грехами, и они могли бы безвозвратно удержать Его в могиле. Мы до сегодняшнего считали бы Его пленником, и кто мог бы сказать, каковы будут последствия Его плена. Мы также ничего не знали бы об уничтожении рукописания, бывшего против нас. Но теперь Христос воскрес из мертвых, и как Он освободился, так и мы. Понимаем ли мы теперь изречение апостола, если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще в грехах ваших. 1 Коринфянам 15:17. Если мы снова обратимся ко двору, то найдем ту чудную истину, что каждый израильтянин имел право войти во двор и таким образом пребывать внутри за белыми завесами. Не всякий израильтянин мог проникнуть во святилище, таковых было небольшое число, это были именно священники, а во святое святых мог входить только один человек и однажды в год, то был первосвященник, но сюда во двор доступ был открыт каждому израильтянину. Представьте же себе израильтянина, вступающего в ворота, он может быть бедный и к тому же невежественный человек, он, подобно всем другим, человек грешный, не имеющий собственной праведности, с которой он мог бы предстать пред Богом. Но коль скоро он сделал первый шаг во двор, вы видите его окруженным, облеченным и защищенным этими чудными белыми завесами. Он стоит здесь в присутствии Божьем и смеет делать это без страха, потому что белый блестящий весон, облекающий самого Иегову, облекает и его. Он облечен в одежду Божию. Не правда ли, мне кажется излишним применять это ко Христу и вам? Вы уже сами сделали применение, потому что это ясно, как на ладони. Если ты грешник, беден и немощен, лишен всякой праведности и обременен грехами, то ты не можешь предстать пред Богом, ты был бы отвергнут им навеки. Но вот в лице Иисуса Христа, Искупителя твоего, в Его непорочной праведности предлагается тебе настоящая брачная одежда, ризы спасения, сокройся в Него, Он хочет быть твоим покровом. Коль скоро ты Его примешь, как своего Искупителя, детски доверяясь Ему, ты получаешь возможность тотчас же предстать пред лицо Божие без всякого страха, потому что Он уже не страшит тебя, как прежде, ибо теперь ты обладаешь праведностью Божией, которая вполне удовлетворяет всем Его требованиям. Жизнь Христова, дела и хождение Его, послушание, послушание до смерти и даже смерти крестной, все это вменено тебе и поставлено на твой счет. С этой минуты Бог видит тебя во Христе, ты облагодатствован возлюбленным, ты радостно поешь с поэтом. Христа Спасителя дела Господь вменяет мне, за милость дивную хвала Господь вовек тебе. Жил на земле для нас святой, и этим куплен мой покой. Меня навек Он оправдал, мне ризы даровал спасение, моей праведностью стал, Ему, Христу, мои хваления. Возлюбленные слушатели, во что облечены вы? Носите ли вы все еще запятнанную одежду плоти, или, может быть, одежду собственной праведности? Не знаете ли вы, что вся праведность наша, как запачканная одежда? Исаия 64:6. Если вы облечены в нее, рано или поздно вы сделаете неожиданное открытие, что вы одеты только в смоковные листья, которые заставят вас, подобно трепещущему Адаму, бежать, чтобы скрыться, но это вам не удастся, они принудят вас воскликнуть и признаться: «Я наг, и потому скрылся». О, отбросьте всякую вашу собственную оболочку и облекитесь в Господа Иисуса Христа. Тогда вы с торжеством можете спросить перед небом, землею и самим адом, кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Римлянам 8, стихи 33-34. Когда ты смеешь радостно из глубины души повторять за тем же поэтом: кто праведность может мою обличить, которую Бог даровал, и время не может ее изменить, напрасно бы враг ожидал, и ангел святой не так чист в небесах, как я в Иисусе Христе, одевшая душу в святая краса, есть дело Его, возлюбившего меня. Остановившись на чудных завесах, не упустим также из виду и того, что они исключали. Там, вне завес, грех и грешник могли существовать и действовать. Там была нечистота и проказа, проклятие, осуждение. Сюда ничто из всего этого не имело доступа, потому что если обремененный грехами израильтянин и вступал сюда, то никогда не иначе, как с жертвой за грех или жертвой повинности, которая, претерпев смерть, выносилась отсюда, тогда как грешник мог оставаться пред лицом Божиим, как освобожденный от греха. Эти белые стены были одновременно и преградой, границей для всего несвятого и нечистого, поэтому находившегося внутри их по справедливости можно было назвать благословенным Господа. Этим, может быть, объясняется горячее, стремительное желание древних занять место хотя бы во дворах Господних. Перечтите псалмы Давида и других святых псалмопевцев, и вы найдете, что двор был постоянным предметом как их песен, так и их пламенных стремлений. Вы найдете, как они жаждали туда попасть и, если возможно, постоянно там пребывать. «Одного просил я у Господа, того только ищу», — восклицает так часто и много гонимый и преследуемый Давид, «чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его, ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, возлег бы меня на скалу». Псалом 26, стихи 4-5. Итак, Давид видел здесь для себя место, где он находил покров, защиту, убежище и возвышение. В другом месте сыны Кореевы как бы завидуют птицам и ласточкам, нашедшим себе жилье и свившим себе здесь гнезда. «Как вожделенное жилище Твои, Господи, сил!» — восклицают они. «Истомилась душа моя, желая во дворы Господни. Сердце мое и плоть моя восторгаются к Богу живому. И птичка находит себе жилье, и ласточка гнездо себе, где положить птенцов своих у алтарей Твоих, Господи, сил!» «Царь мой и Бог мой, блаженны живущие в доме Твоем, они непрестанно будут восхвалять Тебя». Они готовы были отдать много дней своей жизни за один день, проведенный во дворах Господних, ибо один день во дворах Твоих, так говорят они, лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в Доме Божием, нежели жить в шатрах нечестия. Псалом 83, со 2 по 5 стих и стих 11. Как часто мы встречаем возгласы, подобные следующему: «Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его». Псалом 99, 4. «Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы». Псалом 95, 8. И однако все, что Израиль там видел и имел, было только прообразом. Насколько больше можем мы теперь назвать блаженным того человека, кто сокрыт во Христе, сокрыт в Господе праведности нашей. Такой человек действительно находится в той башне, куда грех проникнуть и войти не может, где он защищен от рыкающего льва, ищущего нас поглотить, где уже не существует никакого осуждения, ибо нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Римлянам 8:1. Если дети Божии часто плачут, жалуются, сетуют и беспомощно опускают руки, потому что возвращается воспоминание о их прежней вине, и враг представляет им список их бывших беззаконий, то это происходит только от того, что по неверию они оставляют положение свое во Христе, их святыни, и снова встают на свою собственную почву. Все это не может касаться их, пока они живой верой скрыты в Нем. Посмотрите, каким вполне укрытым во Христе видел себя очень недавно ушедший к Господу Густав Кнак. «Известна тебе та твердыня святая, где вражьи нападки меня не страша, всю силу теряют, где бури не зная, отраду находит больная душа. Узнай же скорей, башня крепкая та, глубокие раны Иисуса Христа». Если мы многое открыли, остановившись на том, что из себя исключали чудные завесы, то насколько же еще важнее обратить внимание на то, что они в себя включали. Прежде всего, по нашему мнению, они заключали в себе чудное познание. Каждому ими окруженному открывалась тайна Господня. Он получал способность постичь нечто из плана Божия относительно своего искупления. Первое, на что падал его взор внутри двора, был тот медный жертвенник, на котором огонь поедал возложенную на него жертву. Это свидетельствовало об отдаче невинной жизни за виновную, о мерзости греха и наказывающей справедливости Божией. Сейчас за жертвенником он видел медный умывальник, доверху наполненный водою, Он напоминал ему об источнике, из которого ручьем святая кровь течет для бедных грешников, и оба они, и жертвенник, и умывальник, стояли как раз на пути ко святилищу и святому святых, следовательно, на пути к Богу. Как ясно говорят они о Христе распятом, об очищении грехов через Него и о том, каким образом мы можем получить доступ к Богу. О вы, стоящие вне, то есть живущие без Христа и Его праведности, как мало понимаете вы план Божий и путь к нашему спасению, как мало сознаете весь ужас греха и все его последствия, как мало знаете о том, как вы можете освободиться от греха и получить общение с Богом. Все это темно для вас, совершенно темно, но примите спасение, предложенное вам во Христе, примите Его самого, сокройтесь в Нем, и что за чудный свет озарит вас тотчас же. То, чего не даст вам стократное объяснение, вдруг сделается действительностью для вас, сделается опытом вашим. Вам останется только воскликнуть: «Как мог я до сих пор не видеть всего этого?» Далее завесы включали в себя мир, и именно мир Божий. Израильтянин, находясь внутри этих завес, хотя среди пустыни и в чужой стране, стоял на одной почве с Иеговой. Грех, имевший власть, отделял его от Бога, как мы видели, был исключен отсюда, и праведность Божия окружала здесь грешника, и так не было преграды, которая препятствовала бы его приближению к Богу. Всякая вражда была устранена, и царство безмятежного мира здесь начиналось. Что же говорит нам Новый Завет относительно этого драгоценного блага мира с Богом? Вот, дорогие слушатели, одно из слов его: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Римлянам 5:1. Как тесно здесь связаны эти два факта – оправдание и мир с Богом посредством третьего – веры в Господа Иисуса Христа. То же самое было нам возвещено еще в Ветхом Завете через пророка Исаию: «И делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки». Исаия 32:17. Да, во Христе, братья мои, милость и истина встретятся, правда и мир облагозаются. Псалом 84:11. Если Христос наш, то и праведность Его наша, наш и мир с Богом. Тогда мы стоим на чудной почве, на которой Бог и человек слились воедино. Далее завесы эти заключали в себе близость Господа и принятие им грешника. Израильтянин, исключенный из двора скинии, был отлучен как от Бога, так от его народа, и это по причине какого-нибудь греха, нечистоты или проказы. Представить себе печальное положение подобного человека в настоящее время совершенно невозможно, так как мы живем при совсем других условиях. Исключение из этого места означало тогда самое ужасное, что мы только можем себе представить – отвержение, отлучение от Бога Израилева, и к тому изгнание из своего народа с лишением всех его преимуществ и обетований, тогда как включение в его святое место означало усыновление, общение и участие в наследии и всех благословениях Божиих. Так во Христе. Лишь только примирились мы через Него с Богом, мы тотчас же перестаем быть странниками и пришельцами. Наше новое положение тогда – быть согражданами святым и своими Богу. И Дух Святой немедленно свидетельствует Духу нашему, что это так, чтобы мы могли радостно через того же Духа Божия заключить следующее: мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу. Римлянам 8, стихи 16 и 17. С этого времени мы знаем также, что благость и милость сопровождают нас во все дни жизни нашей, и что мы прибудем в доме Господнем многие дни. Псалом 22:6. И теперь, отходя от рассмотренных нами завес, мы не можем не коснуться еще одного обстоятельства, а именно, что Христос не только наш Спаситель и Искупитель, оправдавший нас, но также наш образец и пример. Безукоризненно чистую, облеченную в белый весон, видели мы скинию. Безукоризненно чистым стоит и Христос пред нами. Какая чудная картина! Да не отвратится никогда от Него взор наш. Но если б Он действительно покоился на Нем все время, пока мы не сделаемся подобными Ему, ведь мы предназначены быть подобными образу Сына Его и призваны идти по Его следам. Апостол Иоанн говорит нам знаменательное слово: «Поступаем в мире сём, как Он». 1 Иоанна 4:17. Да, братья мои, каждое чадо Божие, подобное Ему, есть жилище Божие, святой храм Его, как написано: «Вы храм Бога Живого», как сказал Бог: «Селюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». 2 Коринфянам 6:16. И в другом месте: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога?» 1 Коринфянам 6:19. Но ни мы, ни другие люди не можем видеть того, что живет в вас. Нам очевидно только то, что выступает наружу, бросается в глаза. Пусть же это всегда будет белый весон праведности, безукоризненная чистота жизни, белизна и непорочность хождения. И да станут явными для каждого эти чудные украшения при первом же взгляде на вас. Праведность в жизни, как и праведность по вере, вот первое, что должно украшать вас, если вы имеете участие в Царстве Божьем. Только за ними последуют все остальные благословения. Потому апостол Павел говорит римлянам со святой строгостью: «Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Миру и радости во Святом Духе непосредственно предшествует праведность. Да облекает она нас постоянно, да блистает она на нас, как белый весон во дворе скинии. Где же находитесь вы, дорогие друзья, те из вас, для которых чужды все эти предметы? Находитесь ли вы вне или внутри двора, вне Христа или в нем? Внемлите, внемлите этому слову. Вне его господствует грех, смерть, осуждение. Только в нем одном царствует праведность, мир и радость во Святом Духе. Примите его, и вы приняли с ним ваше спасение. Аминь.